Страна будов здесь. Forbes.
Ну что ж, здрасте, дорогие друзья, еще раз мы продолжаем утренний прайм серебряного дождя. Сегодня у нас четверг, 10:10, время московское. Можете загадать какое-нибудь желание, кто в это верит. Время нашего традиционного совместного коллаба с ведущим деловым изданием страны Forbes Россия. По традиции мы берем какие-то интересные, совершенно разнообразные материалы, которые публикует Forbes. Это и про молодежь, и про бизнес, и про лайфстайл на свете. И сегодня, сегодня как раз экономический у нас, значит, экономико-технологический материал, который совсем недавно вышел в Forbes, и он доступен для чтения. Называется он «Дракон расправил крылья. Что сделал Китай технологической сверхдержавой?» за авторством Романа Рожкова. Давайте коротко послушаем, о чем он, и затем перейдем к нашему гостю в студии, потому что этот материал мы будем развивать в течение всего этого эфира.
За два десятилетия Китай совершил впечатляющий переход от имитатора западных технологий к глобальному технологическому лидеру. Если раньше страну воспринимали лишь как производителя турботреба, то сегодня она задает стандарты в таких направлениях, как искусственный интеллект, 5G, электротранспорт, дроны и многие другие сферы. А ключевую роль в этом сперва сыграли инвестиции Запада в Китай, которые шли в страну во время Холодной войны, чтобы не допустить ухода КНР в социалистический лагерь. И помимо инвестиций, страна получила также технологии, доступ к мировым рынкам. А потом свою роль начала играть государственная стратегия. Например, такие программы, как «Сделано в Китае», обеспечили эти отрасли масштабные инвестиции, субсидии и налоговые льготы. Нужно сказать о научной базе, которая укрепилась за счет фокусировки на STEM образовании, то есть Science, Technology, Engineering и Mathematics, и жесткого отбора кадров. Например, вот Пекинский университет Цинхуа за место конкурирует 1000 абитуриентов, и страна выпускает ежегодно миллионы специалистов в области науки и технологий. Это позволило Китаю, в частности, выйти на первое место по количеству научных разработок в 37 из 44 ключевых технологических сфер. Это по данным Австралийского института стратегической политики.
Ну вот, в общем, такая история. Самое большое количество инженеров выпускается в год. Сумасшедшие космические программы, робототехнические, искусственный интеллект. Везде Китай доминирует в мире или на равных конкурирует с Соединенными Штатами. У нас в гостях сегодня... Как им удалось вообще это достичь? В чем секрет современных? Куда они будут двигаться дальше? У нас в гостях Олег Ремыга, генеральный директор Shenzhen Oriental Communications, профессор практики бизнес-школы Сколково, эксперт российско-китайского делового совета, человек, который, вы будете смеяться, насколько я понимаю, со своей командой обучает китайский менеджмент разный периодически, как достигать успеха.
Да, коллеги, здравствуйте. Да. И китайский, и русский. У управленцев, собственно, ключевая наша деятельность. Мы работаем с корпоративным сектором, то есть мы делаем корпоративные программы для топ-команд российских компаний в Китае, обучая их лучшим практикам, бенчмаркам работы в Китае и в разных отраслях, в том числе связанных с инновациями. Ага. Искусственный интеллект, его внедрение в операционные процессы, в продукты, все это то, чему мы обучаем, в том числе наших.
Понятно. Ну, поехали. Раз вы знаете, вы все время торчите в Китае. Насколько все действительно соответствует действительности? Потому что есть альтернативная точка зрения. Что да, конечно, успехи Китая невозможно не признать. Но, тем не менее, есть колоссальные ограничения, связанные с... смешанной системой управления, плановой экономикой, коммунистической идеологией, с очень развитым, большой разницей в развитии между севером, северо-западом и юго-востоком, в том числе и по населению. На половине территории Китая проживает всего 5% населения. Напоминает, ровно половина. Ну, там пустыни, горы и так далее. Это север страны, он куда менее развит. Огромная часть все равно сельского населения. А мы судим по Китаю только по нескольким крупным агломерациям. Вот эти 6 знаменитых экономических зон, где все и делается, и производится. Так это или нет?
Все так, у Китая на самом деле много лиц. При этом давайте начнем, наверное, с развенчивания определенных мифов. Вот вы начали с тезиса такого, что Китай — это такая очень страна, как вы сказали, смешанная, да, в том числе очень влияние сильно коммунистической партии, что верно. Китай движется вперед в цифровую эпоху при лидерстве Коммунистической партии Китая. Но давайте, если мы посмотрим на экономику Китая...
Но у них как бы и плановая экономика, и при этом капитализм. То есть они как бы все в себе каким-то образом совмещают. Я вот о чем.
Все так. И если вы, но если мы посмотрим на цифры, доля малого и среднего бизнеса, допустим, в экономике Китая, это подлинно частный сектор, потому что да. малые и средние компании по определению являются частными. Вот доля этих компаний малого и среднего бизнеса во внутреннем валовом продукте в Китае 78%.
Обалдеть. У нас 25%.
Все
даже меньше.
Оптимистично.
Даже меньше.
24%
оптимистично. Ну, я сказал, да, даже меньше.
Консенсус где-то 20%. Интересный показатель для Штатов. 55%.
И сокращается.
С этой точки зрения китайская экономика более рыночная, частная, чем даже американская. Это интересный факт. И здесь, кстати говоря, история про конкуренцию. Да, вот есть такая тоже очень интересная цифра. Каждый день в Китае появляется 10 тысяч новых компаний. Каждые 3 дня появляется единорог. Китайский, то есть
это компания стоимостью миллиард долларов.
Все так. Именно. Раз в три дня. Поэтому, когда мы говорим про DeepSeek, про новые компании, появляющиеся в Китае, один из ключевых факторов – это модель, высококонкурентная модель. Потому что малый и средний бизнес, он всегда очень адаптивный. Что бы ни происходило, кризис, новая технология, новая идея, всегда китайцы бегут в эту зону, эти 10 тысяч компаний каждый день, в новую нишу, и обязательно найдется компания, которая делает это эффективно, лучше, скорее, быстрее. В этом сила Китая, в том числе в технологическом секторе. Это конкуренция. Если в целом, наверное, взглянуть на экономику, можно, знаете, ее изобразить в виде воздушного шара. Ну, как бы странно это не звучало, при этом оболочка – это вот коммунистическая партия та самая, да? То есть, если вы начнете, если вы будете слишком большой, либо вы будете делать не дела, не бизнес, а пытаться пойти в политику, то вы почувствуете эту оболочку. При этом внутри Китая это подлинно рыночная экономика с прекрасным законодательством в сфере банкротства. Еще раз, 78% – это частный сектор. И именно там рождаются идеи и инновации. Но лучше не лезть за этот шарик, потому что там зона политики и идеологии, куда, собственно, частные компании знают, что ходить не стоит. И в этом, кстати говоря, вот в подводке было сказано о том, что один из причин роста Китая и инноваций – это как раз деньги, которые и технологии, которые были направлены западными странами в Китай.
Ну, там было, он немножко оговорился в плане того, что действительно китайцы разошелся с Советским Союзом в 50-е годы, даже конфликт вокруг острова Даманский, да? Фактически война могла быть начаться, Мао был недоволен отходом от коммунизма после смерти Сталина, появились американцы, которые решили повестку дня перехватить, но тем не менее Китай остался как раз и продолжает быть социалистическим и коммунистическим, каковым был Советский Союз.
Это на самом деле, если хотите, самая главная ошибка геостратега Генри Киссинджера, американского, потому что пытались поддержать Китай не потому, что хотели его увести от СССР, да, чтобы не было...
Хотели ослабить СССР.
Да, не хотели, наоборот, не в этом была цель. А здесь ошибка была в чем? Что есть аксиома в Штатах, что рыночная экономика не может быть без либеральной демократии. И наоборот. Поэтому тезис Киссинджера при взаимодействии с Китаем и, собственно, прямой поддержке Китая был очень простой. Если мы не можем сдвинуть Коммунистическую партию Китая, тогда мы построим рыночную экономику в Китае, а дальше процесс, естественно, перейдет, и, собственно, демократия в Китае появится автоматически. Как мы знаем, цветная революция и так далее. Уже много мы видели кейсов на глобальной арене. Но здесь был глобальный просчет.
Почему? Но есть примеры большого количества авторитарных стран, где политическая система находится под контролем, но при этом экономика остается абсолютно рыночной. Может быть, их не очень много, но они есть. Вообще диктатура.
Да.
Но это маленький город-государство, он, наверное, не показательный.
Но именно, и на самом деле, если уж мы все-таки про экономику, ладно, да. Мы сходим буквально одним шагом в геостратегию такую, как раз в этом был просчет Америки, да, их стратегов, что если будет рынок в Китае, дальше коммунистическая партия падет. А теперь все стало намного хуже для них. На самом деле текущий конфликт, дебаты, они идут не про лидерство в технологиях, не столько даже про экономику, а что есть модель глобальная, где есть рыночная экономика, есть коммунистическая партия во главе страны, население живет хорошо, экономика развивается. Окей, мы можем говорить, что сейчас...
Проблемно.
Да, уже там не такой высокий рост, 5%, но тем не менее 5% Америка была бы счастлива, если бы она росла такими же темпами. Поэтому вот, условно говоря, доказательство, что есть альтернативная модель, это самый большой вызов, глобальный, который есть, и дискурс, на самом деле, глобальный идет скорее.
Альтернативную модель показывает Тайвань.
Ну, не совсем.
И потом мы не знаем, насколько прочны позиции коммунистической партии дальше в перспективе. И там внутри все не так просто.
Ну, смотрите, я вам открою страшную тайну. Опять же, не очень хочу ходить в политологию, потому что я не политолог, я экономист по профессии. Оставим это на экспертам нашим политологам. Но я могу сказать одно, что даже сами китайцы очень мало знают, что происходит внутри коммунистической партии. Да, действительно, да, они такие... красивые мистификации, теории заговора, о которых мы любим рассуждать очень часто. К сожалению, мы плохо действительно знаем, что там происходит. На самом деле, я честно вам об этом скажу, именно в политике Китая. Но то, что сейчас, на сегодняшний день, здесь сейчас власть стабильна, ну, как минимум стабильнее, чем в Штатах, это факт.
Согласен. Да,
это факт.
Ну, и насколько понимаю, китайское общество и бизнес, но за исключением только сверхкрупного, мы видели, что происходит там с гигантами стройки или IT-технологий, которые пытаются войти в политику и так далее. Насколько понимаю, в общем, обычного китайца это не сильно касается, как вы говорите. Ну, вот, то есть, вот, ну, есть сложившаяся система управления, но при этом бизнесом ты заниматься можешь, условия созданы сумасшедшие, развитие сумасшедшее, конкуренция, все как бы все прет, зарабатываешь, средний класс, колоссальный рынок. Еще же у китайцев еще одно колоссальное с точки зрения преимущества перед другими странами, даже перед США, это 1,5 миллиарда внутренний рынок.
Все так.
Да, и очень обеспеченный сейчас.
Давайте вот тогда, может быть, на шаг назад про модель экономического развития, откуда инновации-то появились. И давайте я, наверное, выскажу такой тезис, что Китай пошел в технологическое развитие, это не от хорошей жизни, скажем. Да, потому что классическая модель, которая пришла при Дэн Сяопине в 1978 году в Китае, собственно, у Китая было ключевое преимущество. Это дешевое производство. Да. И плюс американские деньги, давайте, западные деньги и технологии, которые пришли в Китай, плюс внутренние китайские инвестиции, ориентация на экспорт, дешевое производство. Да. Кейс компании BYD, которая начинала не с электрокаров, а что они сделали? Они купили в то время, еще в 80-е годы, Toyota Corolla.
Старую японскую модель.
Развинтили ее, да, сделали из китайских компонентов дешевле в несколько десятков раз. И у них появилась модель BYD Y3. Собственно, первая – это копия, клон Toyota Corolla. Правильно это называть обратный инжиниринг, что они сделали. А дальше у них появился бизнес про батареи. Дальше, как в песне Apple Pen, Pineapple Pen, машина-батарея. Ну, собственно, дальше у них пошел бизнес именно в сфере электрокаров. Это был путь китайцев, и никто не
говорил. Его никто не скрывает и не считает это плохим. Теперь они все производят сами, уже обойдя японцев и Россию, и Советский Союз, как изначальных доноров во всем. У нас брали космос, у японцев там автомобили, компьютеры, все. Они теперь они облетели и ушли вперед. Но единственное, что Китай утратил преимущество дешевой рабочей силы.
Вот.
Все, это в прошлом. Они сами все вынесли уже, или выносят сейчас за пределы страны. Бангладеш, там, я не знаю, Вьетнам.
И это верно. Именно поэтому, собственно, китайцы, понимая, что преимущество дешевого производства будет уходить, а если мы посмотрим, опять же, извините, я буду как там теоретик рассуждать тоже, классическая модель экономического роста соло, есть два фактора, труд и капитал.
Так.
Труд, опять же, в Китае перестает быть дешевым, уже сейчас, если мы посмотрим на среднюю стоимость рабочей силы, о ужас, она в два раза выше, чем в России.
Серьезно?
Да.
В крупных городах.
В целом по стране. Понятно, средние цифры, вы как понимаете.
Сколько средняя зарплата температура. В
Китае? Примерно на сегодняшний день 1437 долларов.
То есть примерно, 150 тысяч рублей.
Да.
Ну, там 100,
да,
100, да, 100, 130, да. Ладно.
Это подальше. Опять в среднем, вы понимаете, то есть есть там Шанхай как самый развитый сейчас город, да, допустим, и провинция Ганьсу как самая бедная, либо северо-восток, понятно, Китая, понятно. Да, но тем не менее, капитал, деньги американские уже не так активно идут в Китай, плюс еще капиталоотдача, то есть сколько вы получаете инвестиций, дохода с каждого вложенного юаня тоже падает, что же делать? Опять же, теории есть, просто читайте, что называется, базу. Есть еще такой коэффициент у капитал-факторе развития капитал-труд. Это технологии.
Так.
Поэтому Китай еще с 1984 года начинает программу по развитию технопарков. Вот мы в нашей стране, мы знаем, что есть там, ну, условно говоря, десяток технопарков, на пальцах двух рук можем пересчитать их. Вот в Китае с 1984 года в каждой провинции есть свой технопарк, а то и несколько. Это инфраструктура. Далее госпрограммы, о чем вот было сказано в подводке. И, наверное, ключевая программа, которая появилась еще в 2000-х годах, это программа «Интернет плюс». Она важна чем? Что эта программа обязывала все китайские компании, я подчеркиваю, все, крупный, малый, средний бизнес, те самые большая часть экономики, внедрять 4 инновационных элемента в производство, в свою деятельность. А именно, искусственный интеллект, использование больших данных, вычисления в облаках, интернет вещей. Поэтому все с 2000-х годов бежали в этой зоне. Поэтому, если вы даже посмотрите на производителя, вот у меня была интересная беседа на производителя ковров. Ну, проще бизнес, как бы, наверное, не придумать. Вы и ваши там коллеги шьют ковры. И эта женщина, вот, собственно, я встретил ее, мы летели в самолете вместе. Ну, я как китаист, естественно, она спросила меня, что делаешь, я ее спросил, что вы делаете? Она говорит, я произвожу ковры. Понятно, это там в лучшем случае средний китайский бизнес. И чтобы поддержать диалог, я ее спросил, а вот, ну, собственно, наверное, вот сейчас уже производство дорогое становится, плюс еще вот меняется рынок, да, многие производства легкой промышленности уходят во Вьетнам, в Индию, да. Вы-то что делаете? Она еще раз производитель ковров, она говорит, ну, очень просто. Мы цены не снижаем, штат не сокращаем, но мы внедряем в процессы искусственный интеллект, в наши операционные процессы, и закупаем робототехнику для оптимизации.
А людей куда? Ну, то есть они увеличивают производительность труда.
Труда не сокращая людей, оставляя цены такими же.
А, но они продолжают платить людям зарплату, то есть содержат балласт. Это социальная ответственность бизнеса, назовем так.
Абсолютно. И бизнес это знает. Давайте так, тогда тоже на шаг назад, чтобы понять общую концепцию. Власть и государство присутствуют практически в каждом бизнесе. Не забываем, что в крупных компаниях и в средних тоже есть так называемый институт партийных секретарей Коммунистической партии Китая, которые присутствуют на уровне совета директоров. Если вы спросите очень аккуратно владельца китайского бизнеса, то кто же принимает стратегические решения внутри компании, то вам последует очень верный ответ. Ну, конечно же, я владелец бизнеса, но при согласовании с партийным секретарем Коммунистической партии Китая. При этом не стоит рассматривать этот институт этих людей как таких жестких контролеров. Нет, они как раз эффективные коммуникаторы между властью, теми самыми госпрограммами, которые есть в Китае, и бизнесом. Если бизнес говорит, друзья, нам тяжело, нам нужна поддержка там, в вышестоящих инстанциях, они тоже
помогают. То есть они лоббисты фактически?
По сути, это такой директор по джару, если вы хотите, в нашем понимании. Но он уже партийный человек, и это удобная история для взаимодействия с партией.
Потрясающий Олег Рымыга, генеральный директор Шэньчжэнь Риэлтор Коммуникейшн, известный российский китаист, профессор практики бизнес-школы Сколково у нас сегодня в гостях в рамках Набутов здесь Forbes. Продолжим буквально через несколько минут. Деловые новости от Игоря Наумова.
Набутов здесь. Forbes.
Полетели дальше. Сегодня большой разговор про Китай, куда он будет двигаться, как будет меняться его технологический уклад, и да и вся планета, потому что вещи взаимосвязанные. Олег Ремыга, генеральный директор Шэньчжэнь Oriental Communications, известный российский китаист, профессор практики бизнес-школы Сколково у нас сегодня в гостях. Олег, привет еще раз.
Здравствуйте еще
раз. Так, ну что, на чем мы остановились? Ну, нынешняя ситуация понятна с китайской экономикой, но есть всякие разные сдерживающие факторы. Я вот заговорил, вот ты сказал, что колоссальная роботизация, причем с... то есть повышение производительности труда, спурт сумасшедший за последние несколько лет. Китай ведущая держава мира по количеству внедренных роботов на производство. Абсолютно, да? Там на 100 тысяч человек.
Индустриальных.
Именно, индустриальных, да, роботов.
Да, все так.
Да уже и в быту появляются. Вон каждый день мы видим какие-то презентации в США и в Китае. Даже у нас был Optimus. Ну, не очень.
Все бывает.
Да, не очень удачно прошло, да. Ну, исправиться. Значит, сколько у них сейчас там по промышленных роботов на, не знаю, на 100 тысяч человек, по-моему, так измеряется?
Да, на 100 тысяч, ну, порядка, сейчас точную цифру, наверное, не скажу, порядка 20 тысяч, то есть примерно 20%. Огромная цифра, огромная цифра.
Что они будут делать с людьми? Людей много,
здесь...
стареющее население, большие зарплаты, куда девать?
Два тренда, наверное. Первый краткосрочный тренд. Есть соцответственность, поэтому будет балласт в виде людей, которые необходимы на производстве. Как кейс вам расскажу, крупная компания JD.com, один из крупнейших маркетплейсов после компании Alibaba и лучшая доставка в мире. Там, по Юго-Восточной Азии они обещают, что в любую точку в Юго-Восточной Азии за 7 дней ваш груз будет доставлен. Так. Вот мы заказывали, нам доставили JD, там нужно было для друга, знакомого, за 12 часов мы были в Шанхае, из Шэньчжэня доставка, условно говоря, там, интересного гаджета за 12 часов. И далее на их известном складе мы были, к Asia One называется, где, собственно, он очень оцифрован, тоже робототехники много, руки работают везде вот автоматически и так далее. И на одном участке мы видим очень простой процесс. Стоит живой человек, напротив него экран, поделенный на 4 части. К нему приходит посылка, и далее на экране возникает красным цветом, подсвечивается одна из ячеек. И, собственно, человек делает очень простую операцию, он берет и перекладывает в другой лоток, в одну из 4 ячеек, и вот так этот процесс идет. Приходит, мигает, перекладывает. Приходит, мигает, перекладывает. Естественно, возникает вопрос. Друзья, может быть, ну, сюда можно поставить руку автоматизированную, процесс ускорится, косты уменьшатся, по-моему, все верно. Они говорят: спасибо, Кэп, все понятно, мы тоже знаем, но мы должны сохранять рабочие места, потому что сразу всех уволить мы не можем, мы одна из крупнейших работодателей, компания работодателей в Китае, так. Поэтому вы, балласт будет. Второе, еще раз, для экономики, у экспертов, если вы спросите, у китайских, не проблема. Потому что в этом плане ответ, опять же, несмотря на то, что в Китае стареющее население, опять же, Китай
сокращающееся.
Все так, Китай стал жить лучше, богаче, как еще раз, стоимость рабсилы увеличилась, хочется лучшей жизни, медицина лучше стала, дольше что стали китайцы жить. Дальше, что приходит? Приходит высокая стоимость высокая стоимость жизни. Детей в городах иметь дорого. Сейчас даже появилось такое неформальное требование к браку. Женщина не рассматривает мужчину, китайца, вот для брака, если у него нет капитала изначального в 100 тысяч долларов. Угу. В среднем такая вот бытовая байка. Плюс еще учитывайте, что из-за...
А женщин меньше?
Вот, да,
все правильно. Из-за политики одна семья, один ребенок. Оставляли, да, мальчиков, ну, тема известна. Да,
да, то есть 80, по разным оценкам, 89 миллионов лишних мужчин, да, так называемых. Что им делать, это отдельная
история. Часть из них у нас, за Байкале.
Да и день... Вы знаете, день распродаж 11-11, почему это день одиноких, день холостяка? Что делать с незанятым мужчинам? Покупайте товары, поддерживайте экономику, внутреннее потребление, внутренний спрос. Поэтому здесь тоже ориентировано на эту историю. Но за стоимость, опять же, жизни, плюс еще из-за того, что действительно сложно найти пару, сокращается население. Вот по оценкам Организации Объединенных Наций, к 2050 году за поколение Китай потеряет до 180 миллионов человек.
Мы обсуждали с Олегом, да, это в перерыве. 1,1 ребенок рождения, у нас 1,40. 1,43, по-моему, или 1,4, то невысокие цифры, но у китайцев, считаете, один ребенок. Все ограничения давно сняты, не рожают дорого. Ну, то, о чем вы сказали.
Child-free тоже история вполне такая.
Полный да. рост, да, запрещенная в России, считающаяся экстремистским и так далее. Я должен об этом сказать, да, ну, понятно. И, соответственно, вот считайте, одно поколение, 20-25 лет, у вас в каждом поколении будет рожаться в половину меньше младенцев.
Абсолютно верно.
И я видел прогнозы от того же ООН, по-моему, только по концу века, что до миллиарда, на 400 миллионов, на 450 миллионов сократится население Китая, и где-то вот на этой базе затормозится.
Все так. И это большой вызов для страны, поэтому еще раз тезис, наверное, главный мой. Они идут в роботизацию, в использование искусственного интеллекта не потому, что очень хочется, или это какая-то... Это стратегия тоже, но это вынужденная мера. Население сокращается, ключевые факторы роста предыдущего экономического уже не работают. Технологии — это единственный выход для развития экономики, я бы даже больше сказал, для спасения демографии страны в целом. Mm-hmm. Поэтому Китай не может не быть технологическим лидером.
Мы здесь с ними в одной ситуации находимся.
Ну, на самом деле, давайте так, если вы хотите, чтобы ваша экономика была конкурентоспособной, глобальной, вы должны участвовать в технологическом развитии, быть в передовых странах в плане технологического развития. Здесь, конечно, есть вызов для нашей страны.
Вот с точки зрения нового технологического уклада китайской не только экономики, но и жизни общества в целом. В Японии говорят, что если вы хотите посмотреть на настоящее будущее, это не к нам, не к японцам, мы 30 лет в стагнации. Это вот через дорогу, пожалуйста. Вот там 23 век уже в Китае. Что будет дальше? Как будет развитие эти?
Ну, смотрите, вот, не знаю, мы с вами тоже обсуждали, расскажу все-таки про книгу, про это, она важная, там, я сам недавно написал книгу, но я всегда ориентируюсь на лучшие книги, да, опять же, на лучшие знания. Вот есть такой амбассадор искусственного интеллекта Китая и Азии, господин Ли Кайфу, бывший топ-менеджер Apple в Китае и крупных глобальных компаний, эксперт в сфере искусственного интеллекта, и вот он написал первую книгу еще в 2011 году «Сверхдержавы искусственного интеллекта», где он как бы определил и предсказал борьбу Штатов и Китая как крупнейших экономик в сфере искусственного интеллекта, именно эту битву, кто будет в лидерах в сфере искусственного интеллекта. И сейчас буквально он издал книгу «Искусственный интеллект 2040», где он, собственно, рассказывает о потенциальных сценариях, где будет внедрен искусственный интеллект и как он будет на нас влиять. Их много. Расскажу, наверное, о нескольких, которые запомнились больше мне, ссылаясь на все-таки действительно такое авторитетное мнение. Первое, что будет, и это важная битва, это, конечно, контроль и понимание, где живой контент, где контент сгенерированный искусственным интеллектом. Мы сейчас уже сталкиваемся с этим. Вот один из его кейсов, там, давайте спойлер из его книги, она поделена на маленькие из истории о том, как будет внедрен искусственный интеллект. И вот идет предвыборная кампания. И один из хакеров пытается сделать дипфейк, чтобы очернить партию, которая там должна выйти вперед. И начинается битва его модели с битвой, условно говоря, антивирусом, которая как раз контролирует эти дипфейки. И вот он начинает обучать свою модель, отталкиваясь от этого антивируса, который должен ловить этот образ. Плюс, конечно, этика. Потому что если мы говорим про будущее искусственного интеллекта, мы всегда должны говорить про этику искусственного интеллекта. Ну, да?
И этика всегда набор слов, откровенно говоря. Никто не знает, что это такое. Дипфейки, неотличимые от реальности, можно делать уже сейчас у себя дома на компьютере. Я могу любого политика выпустить в публичное пространство. Будет выступление, итальянского премьер-министра, который расскажет, что всем кранты, рынки рухнут тут же. А потом только выяснится через час, что это на самом деле какая-то абсолютная фигня. Иди ты назад отмотай.
Да, и вот здесь возникает вопрос, имеете ли вы право на столь, большую манипуляцию
общества? Это очень хорошо. Ну кто? Давайте про общество и про этику, да. Зато у меня будет там миллиард долларов на счетах, я на низах скуплю все, что мне надо. И на этом отрасту просто, мы же понимаем, как дела делаются.
Вот поэтому один из трендов, это как раз в стране контроля, в том числе на законодательном уровне. Сейчас в Китае буквально недавно вышел закон, где контент сгенерированный, либо с использованием дикфейка, вы должны маркировать. Да. И вот начинается вот такая история, поэтому это одна из историй. Вторая – это учеба. Да, то есть, что важно, мы вот там, мы сфера все-таки именно образования, это уникальные кастомизированные программы обучения. Причем это важно не только для умных людей, да, то есть для способных, давайте так, но для тех, у кого есть определенные психологические либо интеллектуальные девиации. И вот здесь искусственный интеллект, персональный тьютор, да, ассистент, он идеальный для терапии, для коррекции. Поэтому здесь, с одной стороны, образование идет, с другой стороны, лечение. Да, и вот здесь искусственный интеллект, интересно, в ментальном плане будет просто незаменим. То есть у кого, ну, допустим, сейчас проблема довольно большая, рост аутизма в мире. И вот персональный, подстроенный под психотип каждого человека, да, страдающего этим недугом, это будущее. И здесь искусственный интеллект уже сможет поддерживать. Это благо.
Но это мы и сейчас видим. Искусственный интеллект подстраивается под тебя в плане общения, в плане того, что тебе порекомендовать. Это, в общем, все уже реализуемо на практике.
Да, ну, опять же, в той книге, смотрите, 2040, это, ну, это 15 лет, это даже не поколение, это,
но,
это меньше.
Но, знаете, Сэм Альтман, глава OpenAI, другого крупного игрока на рынке искусственного интеллекта, в общем, одного из фронтиров всего этого дела, он же сам заявил, что 2030 год уже точка технологической сингулярности. Как будет дальше развиваться мир, общество, не страны, а в целом планетарная система, раз и мы не знаем, уже часть-то не будет успевать абсорбировать новые технологии, привыкать к ним, как будет появляться новый виток.
Все так, процессы ускоряются, да, поэтому, может быть, даже то предсказание 2040, оно окажется намного скорее. Здесь тяжело становится нам как индивидуумам, потому что приходится быть адаптивным. Давайте так вот я вам расскажу одну тоже историю. Мы, поскольку работаем с тем самым университетом Цинхуа, с их бизнес-школой, и вот для одного из клиентов у нас был профессор, ему 90, профессор Джан, как я помню, ему порядка 93 лет. И он один из таких отцов-основателей искусственного интеллекта. То есть он изучал искусственный интеллект еще в 55-м году, когда о нем-то толком это не называлось искусственным интеллектом как таковым. И давайте так, это одна из блестящих лекций. Я сам заканчивал МГУ. Я понимаю, что такое качественная, хорошая, интересная лекция. И это была одна из лучших, наверное, лекций, которые я слышал. Естественно, в конце все не могли не спросить его. Причем мы боялись. Ну, 93 года все-таки есть определенное ограничение, наверное, у человека при передаче информации. Но он говорил блестяще. Четкий, понятливый ум, тезисы понятны, все было ясно. Естественно, в конце мы спросили аккуратно так: профессор Джан, вот как в 93 года вы в такой форме, такая ясность ума? Он говорит, очень, ну, я вам дам совет, что я делаю.
Теплая вода по утрам и медитация.
Нет, что интересно, нет. Он говорит, я изучаю всегда что-то новое, особенно языки, в том числе новые языки программирования. Из-за этого, ну, мы должны быть всегда в форме, мы должны учиться всегда, к сожалению. То есть все, закончилась история с профессией, time learning, постоянное пожизненное обучение, как искусственный интеллект, мы все время обучаем, он становится лучше, так и мы должны. Поэтому будущее экономики, это уже не нефть и газ. Кстати, вот по анализу крупных консалтинговых компаний глобальных, не будем называть их имена, как раз рынок образования в 2030 году по объему будет больше глобального рынка нефтепродуктов. Потому что наш актив теперь очень просто, да, очень банальная мысль. Если до 20 века это век машин, активов материальных, то 21 век это век мозга, интеллекта.
Да, люди новые нефть. Это вот про это на самом
абсолютно,
деле.
Абсолютно, абсолютно верно. Вот,
зачем чему ты будешь все время учиться, если у тебя искусственный интеллект все равно кратно и порядково тебя будет превосходить во всех областях твоего знания и реализации? От культуры, науки, кодинга, инженерных разработок, чему угодно. Чего угодно, тебе нечего в плане компетенции будет предложить рынку, сколько бы ты ни учился.
Ну, смотрите...
Он еще и сам себя обучает.
Здесь, Давайте так, мне очень понравилась аллегория одного из экспертов в сфере искусственного интеллекта. Он говорил, что мы должны относиться к искусственному интеллекту как к нашему мальчику или девочке, которого мы растим. И вот как мы, из кого мы из него вырастем, так мы и будем с ним взаимодействовать. Это, знаете, примерно позиция, как вот у вас есть ваш старый отец или старая мама, да, вы можете за ними ухаживать, поддерживать, понимая, что вы, ну, знаете уже в этом мире, наверное, больше. Они уже чуть-чуть отстали от этого, да, но вы их поддерживаете. И вот если обученный нами искусственный интеллект, да, глобальный, он будет на позиции такого заботливого сына, да, будет да, отлично. Либо мы скатимся либо к батарейке матрицы, да, когда на каком-то этапе будет понятно, что мы нужны только как, ну, некий источник энергии или еще чего-то. Да?
Олег Ремыга, генеральный директор Shenzhen Oriental Communication, известный российский китаист, китаевед, преподаватель Сколково, профессор Сколково, сегодня у нас в гостях. Куда дальше, особенно с технологической точки зрения, будет развиваться Китай, да и весь мир в целом. Очень интересный разговор в рамках «Набутов здесь» в Forbes.
«Набутов здесь» в Forbes.
Сейчас буквально секундочку. Как называется еще раз? Вам не надо, нет. Олег, нет. Как называется книга бывшего CEO Apple в Китае?
Называется «Искусственный интеллект 2040».
Искусственный интеллект 2040, так, как 2040. Программа 2040 под серебряным дождем, которая выйдет в эфир завтра в 9 утра, соответственно, про наших замечательных зумеров. Еще раз, значит, на чем мы остановились, Олег? Куда движется Китай?
Да. Вот, наверное, если тоже мы не только про глобальные тренды про искусственный интеллект, а давайте про Китай. Вот если мы сфокусируемся на отрасли, которые сейчас Китай приоритизирует и являются движущей силой, а искусственный интеллект проникает во все эти отрасли, это первое — биомед. И вот здесь Китай неочевидный игрок, вернее, он был не столь заметен до последнего времени, являясь только там площадкой для производства крупных фармацевтических компаний, собственно, как было с технологиями, с автопромышленностью. Теперь Китай выходит на первое место в мире по производству дженериков, БАДов и биотехов в целом. Не забываем, что вторая после Америки крупнейшая база данных генетического материала находится в Китае. Поэтому Китай в этом плане движется. Третья не скажу вам. Вот сами найдете, можете спросить у DeepSeek. Он, наверное, скажет, что и третья в Китае. Вот. Как однажды, я помню, мы спрашивали факты интересные про Шанхай, и DeepSeek патриотично сказал, что внутренний валовый продукт Шанхая больше, чем внутренний валовый продукт России, что, конечно, не соответствует действительности. Это та самая галлюцинация. Поэтому будьте аккуратны тоже, беседуя.
Да. Калифорнии.
Давайте так. Да, я спрашивал его именно интересные факты, и он вдруг выдал такой факт. Было удивительно, да, что вот DeepSeek патриотично считает, что Шанхай вообще там чуть ли не целая страна внутри Китая. Для понимания, наш внутренний валовый продукт — это десятая часть китайского, да, внутреннего валового продукта, что тоже, конечно, такая не интересная цифра, давайте так расскажем. Но к развитию Китая. Второе — это производство альтернативных источников энергии, так, в том числе панели солнечных батарей, термоядерная, атомная энергетика. Это тоже, где Китай приоритизирует.
Но солнечные эти фантастические фермы, которые они в пустынях у себя ставят, это же просто там сумасшедшая генерация идет.
Да и в Европе большая часть панелей, они китайские. Да, поэтому в этом плане Китай локальный сильный игрок и глобальный. И третье — это торговля в плане электронной коммерции. Поэтому сейчас все крупные китайские площадки, они пытаются даже в этой непростой геоэкономической обстановке выходить на глобальные рынки, потому что Китай была торговая нация, Китай есть торговая нация, Китай будет торговой нацией, поэтому электронная торговля является ключевым элементом вообще будущего развития Китая.
Я бы добавил еще пятую часть, а об этом уже, ну, в общем, впору говорить серьезно, это колоссальная космическая экспансия. А это совокупности технологий, и там дальше много всего интересного.
Космос, да.
Прямое столкновение на Луне. Через несколько лет прямое физическое столкновение на Луне, на поверхности Луны с американцами.
Ну, да.
То же самое касается Марса, кстати.
На самом деле, то, что мы сейчас говорим, о чем, это как раз вот недавно были объявлены основные индикаторы 15-летнего экономического плана. А не забываем, Китай до сих пор живет по пятилетним планам. Есть госплан, называется Китайский комитет по развитию и реформам, который раз в 5 лет все это делает. Да, и, собственно, дальше эти планы спускаются на компании, крупный, мелкий, средний бизнес, и те самые партсекретари отслеживают эти показатели. Поэтому это как раз будет приоритизировано и сфокусировано во всех китайских компаниях. Да.
Спасибо большое. Олег Ремыга, китаист, гендиректор Engineering Telecommunication, профессор практики бизнес-школы. Я вижу, что наш разговор зашел в аудиторию. Всегда рады видеть наши студии. Благо, Китай ежедневно подкидывает что-то интересного. Нам-то надо быть с Китаем или с американцами? Быстро.
Я китаист.
Все понял.
Да, то есть, что я могу сейчас ответить?
Будем сами по себе. У нас тоже еще мощи достаточно.
Абсолютно верно. Спасибо вам.